ॐ ज्ञानतिमिरान्तस्याज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचितान्यमनोभीष्टां स्थापितां येन पुत्र स्वयं रूपा रमहयं ददति स्वापदञ्चिकम् वाञ्छकापातरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यः च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सजी गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Подаю Кришне, Кришаю, Путаришу, Матин, Драджуми, Свами, Кима, Папа, Рилиса, Ежина, Драджуми, Матея, Бацка, Ежина, Тенга, Расин, Смирац, Тенга, 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 Против, Чапа, Кому-то, 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 Так, мы сегодня читаем вторую лекцию из школы проповедников. Мы говорим о том, как в наше время преподносить эффективно, практично духовную информацию. Вот эта практичность духовной информации немножечко парадокс. Парадоксально по своей природе. Духовность, в общем-то, находится вне пределов материального мира. Духовность неосознаваема какими-то логическими методиками. Духовность вне, то есть тут нет опыта духовной жизни, нет опыта духовного мира. Нет аналогии, по которой можно было бы все это описать, ни с чем сравнить. Поэтому парадоксально само слово, вот это практичность. То есть нужно духовную концепцию преподнести практично, вот в этом какой-то такой, а сначала появляются некоторые внутренний нонсенс, такое внутреннее непонимание, как это вообще возможно. Чем больше мы об этом думаем, тем больше мы понимаем, что сама по себе концепция проповеди — это концепция чуда. Потому что преподносить духовное в мире материальном, в общем-то, это является полностью 100% чудом. Потому что не имеет аналогов. Имеет аналогов. Очень трудно преподнести то, что, в общем-то, имеет какую-то другую природу. Поэтому, имея дело с чудом, в общем-то, мы должны понимать, что не всегда какие-то такие простые, логичные выводы работают, действуют. Не всегда как-то все это, в общем-то, понятно, не всегда ясно, какова логика процесса, как нужно действовать. В чем принцип действия. То есть проповедь находится в таком в особом мире. Фактически в проповеди заключена это, в общем-то, свобода живого существа. Живое существо может быть как в развивающемся состоянии, так и в деградирующем состоянии. Переходная природа. Мы можем быть в духовном мире, захотели, может быть, в материальном мире. Есть этот выбор. И нам дается примерно похожая методика. Похожая методика, которая также может быть или высокодуховна, в действительности нести себе все элементы духовного мира. И в то же время чуть-чуть мы что-то не так делаем в проповеди, и тут же все, так сказать, становится полностью отрицательным. Тут же обретается какой-то материальный эффект, тут же все почему-то недовольны, несчастны. Как так происходит? Вроде бы одно и то же делаем. Но чуть-чуть что-то нарушается, какая-то тонкая вот эта вот тонкая, какой-то тонкий баланс нарушен, и противоположный эффект. То есть эта вот грань, вот эта вот лезвие бритвы настолько тонкое, что мы можем это ощущать каждый день. Вроде бы одни и те же слова говорим разным людям, эффект абсолютно разный. Поэтому Шрила Прабхупада так тонко объяснял все эти категории практичности, вот этого времени, места, обстоятельств. И на прошлой лекции мы, в общем-то, говорили об этом, о персональном восприятии человека. Было больше философии, сегодня я хотел больше о практике поговорить. О самом, в общем-то, восприятии человека, которого мы видим. И та концепция, которую мы сегодня будем обсуждать, называется человекоориентированная концепция. Человекоориентированная. Есть, в общем-то, идейно-ориентированная концепция, когда идея превыше всего. А проповедь это, в общем-то, человекоориентированная концепция. Когда она, в общем-то, необходима личность. Необходима личность, которая, не приняв идею сначала, и, в общем-то, абсолютно не испытывает никаких проблем. Духовно с чем поразительно, то что уровень идеи может быть абсолютно разный для отдельно взятой личности. А кому-то достаточно, так сказать, минимальной привлеченности. Кому-то достаточно привлеченности просады святым именем. Как Шрила Прабхупада говорил, да, что сначала мы должны научиться петь, плясать и вкушать просад. И потом немножко философии. Немножко. Мы иногда, так сказать, в идейно ориентированную схему переключаемся. То есть сначала очень много философии, потом пошли немножко грустно поплясали. В общем-то, у каждого свой уровень идеи. Кому-то достаточно каких-то простых истин, которые он послушал один раз от своего учителя и счастливый ходит. Всю жизнь, я помню, я рассказывал на той лекции. Да, то есть мне на несколько лет хватило одной лекции моего духовного учителя. И в ней не было ничего философии. Просто была лекция про историю. И мне ее хватило на несколько лет духовного развития. Только потом мне стало интересно какие-то уже, так сказать, идейные основы. Почему, собственно говоря, это все так. То есть идея, она, в общем-то, может приходить в разном объеме, в разное время. В общем-то, в разных системах. Все зависит от восприятия. Но вот личность может, в общем-то, стать на платформу любви к Богу даже и без идейных соображений. Без идейных соображений. Она может не ответить на вопрос, почему. Вообще любовь такая интересная штука. То есть трудно ответить на вопрос, почему ты любишь. Почему ты любишь этого Бога, а почему ты любишь того Бога. Один сможет объяснить, другой не сможет объяснить. То есть абсолютно, в общем-то, не идейная система. Любовь это не идейная система. Идея поддерживает любовь. Идея поддерживает любовь, идея дает возможность любви, в общем-то, встать на какую-то твердую платформу. Поэтому, в общем-то, любовь сначала возникает, а потом уже, скажем так, если даже взять мужа и жену, то уже потом муж и жена дают обет уже о верности. То есть идеи уже потом, а сначала возникают какие-то, в общем-то, отношения, потом уже идут идеи. Что все это значит? То есть некоторый приоритет должен быть личности над той, в общем-то, концепцией, которую мы пытаемся дать. Мы не должны воспринимать человека как тот, кто обязан с нами согласиться. Если вот он согласился, это наш человек, не согласился, не наш человек. Это абсолютно ложная концепция. Абсолютно ложная концепция. Мой опыт, причем, вот мой проповеднический опыт подсказывает, за последние 10 лет я проводил анализ, те, кто больше всего не соглашались, они и остались. Те, кто были совсем согласны, они также согласны и перешли в другие всевозможные движения и направления. А вот те, кто, так сказать, ругались, как-то срывали лекции, вели себя нагло, задавали противные вопросы. Они так до сих пор задают противные вопросы, ругаются на лекции. То есть вовсе нет. Мы немножечко, так сказать, с материальной такой платформы воспринимаем личность. Мы думаем, вот, то есть наш, а тот, кто согласен. Нет, вовсе нет, не обязательно. Эти какие-то философские, какие-то, в общем-то, несогласия, какие-то идейные расхождения, это уже, так сказать, удел великих с этим разбираться. И не факт, что они когда-нибудь и объединятся. Не в этом-то суть. личность, гость, гость. В общем-то, мы воспринимаем концепцию обыкновенного гостеприимства. То есть, когда приходит гость, в принципе, нас не интересует его философская концепция. Сегодня у меня был интересный случай. Я ждал водителя, и он должен был прийти в это время. И раздался звонок, и зашел человек. Я не знал, кто должен прийти, мне сказали. И зашел какой-то человек, приятно выглядит. Я ему говорю: здорово, заходите, садитесь, пока передохните, попейте водички. И мы с ним поговорили минут пять. Потом я чувствую, что это не то. Я говорю: а когда едем? Он говорит: куда едем? Я говорю: а вы кто? А я: ковры продаю. Я подумал: ну, спасибо, ковров не надо. Ну, заходите еще. То есть я успел за эти пять минут познакомиться, не говоря ничего о философии. То есть мы подружились, познакомились. Человек был очень доволен, говорит: так вкусно пахнет, благовонием, что такое. Интересно. Может, вечером зайдет, обещал зайти. То есть, как только мы перестаем воспринимать человека, как согласен он или не согласен, тут же завязываются дружеские отношения. Абсолютно нормально. У меня был тоже такой случай один, я расскажу. В Крыму, по-моему, у меня был случай. Меня встретили в одном городе, там аэропорт был в одном городе, нужно было ехать в другой. Долго ехать, часа два или три, меня везли в Крыму. И обычно встречают, ну, свой водитель тоже, то есть обычно везут, и тоже меня посадили, все, вот, вот ваш водитель, езжайте, все нормально, привезут. И всю дорогу я ехал, читал мантру, мы разговаривали о том, то есть, какая ситуация в мире, как нужно себя правильно вести с родителями, что здорово, замечательно. То есть три часа мы разговаривали. Я абсолютно не мог себе представить, что это не признак. И когда меня привезли, этот человек вышел, оставил мне свою визитку и уехал. Я потом спросил: а что это был водитель, интересно? Он говорит: просто таксист. Просто таксист. Я три часа неспокойно разговаривал, в общем-то, не волновался по этому поводу, мы поговорили. Но в действительности все зависит от нашего восприятия. Видим ли мы сразу все в черно-белом свете? Пытаемся мы сразу понять свой-чужой? Наш-не наш? Не стоит ли вот вместо третьего глаза у нас система определения свой-чужой? Не свой сбить, все. Свой разрешить посадку. Насколько в действительности в нас вот эта материальная настроенность сразу выражена? Если она не выражена, говорится, да, человек друг всем живым существам. Он дружелюбно воспринимает всех живых существ. И все это находится в ведической системе гостеприимства. В ведической системе гостеприимства мы помним, да, в общем-то, это концептуальное высказывание, что даже если враг пришел к нам в дом, он не должен догадаться о том, что он враг. Мы должны его встречать на максимальном уровне дружелюбия. То есть гость — это тот, кто представляет для нас Бога. Гость — это представитель Бога, человек, представитель Бога. Все, что мы делаем для Бога, все наше преданное служение проверяется тогда, когда мы видим представителя Бога. Гость, например, гость нашего храма, нашего дома, нашего предприятия, неважно. Смотрите, как слово «гость» и «господь» похожи друг на друга. Вот там есть нечто общее. И есть определенная схема поведения, которая разбирается, дается, объясняется в трактатах. Например, такая концепция дается, что если мы что-то делаем, мы чем-то заняты. В общем-то, преданный — это концептуально занятый человек. Он чем-то занят, на что-то настроен, выполняет какое-то действие. Если к нам подходит какая-то личность, мы говорили, что у нас личностно ориентированная схема поведения. Поэтому мы должны извиниться перед человеком, попросить его подождать какое-то время, чтобы мы могли остановить нашу деятельность. Остановить ее на каком-то приемлемом варианте, на каком-то приемлемом этапе и обратиться к человеку, вернуться к этому человеку. То есть человек ориентированный, схема поведения. Что-то происходит, какая-то личность появилась перед нами. И что здесь, какова здесь тонкость? Проблема человека приоритетна. Проблема человека приоритетна. Сам этот мир по себе, в общем-то, это мир проблематичности, мир разрешения проблем. И задача этого мира — разрешать проблемы. Задача этого мира — разрешать проблемы. Задача духовного развития — разрешить проблему. Задача преданного служения — разрешать проблему. И вот у нас появилась такая возможность, личность с какой-то проблемой. Это преданное служение. Это наша возможность. Наша возможность получить личностный вариант разрешения проблем. Лично для нас появилась какая-то проблема. Поэтому, несмотря на то, что мы заняты каким-то действием, несмотря на то, что мы что-то делаем, мы должны его приостановить на каком-то этапе. Человек может подождать немножечко, чтобы мы могли уже вместе разрешить ту проблему, которая возникла в сердце человека. Но фактически главная проблема, человеку хочется к Богу, он не знает как. И мы можем помочь. Но мы иногда не человек ориентированы, мы иногда идейно ориентированы. Настолько, так сказать, идея завладела нашим сознанием, что проблема человека отходит на второй уровень. Знаете, как врач, он настолько занят расставлением баночек, что он не заметил, что у него пациент умер. Как говорится в трактатах, в общем-то, кормить нужно человека, накормить нужно голодного человека, пока он еще не умер от голода. Буквально в Пуранах так говорится. Потому что пока мы искали, чем его накормить, он уже умер от голода. Накормите хоть чем-нибудь. А то мы сейчас приготовим, что-то какой-то хлеб есть, а подождите несколько часов, мы вам сам же приготовим. Поэтому говорится, это нужно сразу чем-то накормить, если уж брать эти заявления. В этом принцип. Может, сам Бог пришел проверить наше служение. И личность является корректором нашей деятельности. Личность корректирует нашу деятельность. Сверхдуша вдохновляет личность пойти что-то сказать, пойти во что-то вмешаться. Вы замечали, вот, то есть, что-то происходит. Сидишь себе спокойно, все хорошо, и потом вдруг вдохновление появляется. Пойти и помочь. Сказать, объяснить что-то, поправить. Что-то вдохновляет. Усидеть невозможно. Чувствовали, нет? Вот. Усидеть невозможно. Так нельзя. Так нельзя. Мы начинаем волноваться. Сверхдуша нас заставляет теребить. Такой террибл начинается. Теребить. Заставляет задуматься нас, в конце концов. Каждое живое существо является носителем сверхдуши. И проблема только в том, что мы хотим на это внимание обращать. Мы хотим задуматься, как это все происходит. В 11-й песне Бхагаватам говорится, что здравомыслящий человек, даже когда его очень сильно беспокоят другие живые существа, должен понимать, что они беспомощно действуют под управлением Бога. Даже когда его сильно беспокоят, должен понимать, что они беспомощно действуют. Кто-то их ведет. Зачем-то он пришел и беспокоит меня. Зачем-то он пришел, зачем-то они все пришли и беспокоят меня. Человек должен задуматься, что-то происходит. Поэтому, с другой стороны, духовно развитый человек должен продолжать свой путь самоосознания, несмотря на все препятствия, которые возникают, да, от других живых существ. Но с другой стороны, он должен прислушиваться к тому, что ему говорят другие. Он должен делать выводы из того, что происходит вокруг него. А иначе в один прекрасный день наше преданное служение может превратиться в банальное насилие. В банальное насилие. В одной из Пуран также написано, что если человек не прислушивается к советам своих друзей, он неуклонно идет к трагедии, он идет к погибели. Неуклонно. Ну что, в общем-то, через ближних особенно ярко действует сверхдуша. Она очень настойчиво каждый день нам пытается что-то объяснить. Очень настойчиво. Каждый вечер. Родные и близкие очень настойчивы в этом плане. Они к нам близки. Человек должен прислушиваться, факт. Он должен делать выводы из того, что происходит. То есть и не останавливаться, и в то же время не забывать делать выводы из того, что происходит. И не останавливаться, и делать выводы. Делать выводы. То есть не нужно по каждому случаю, если вы на машине едете, сразу жать на тормоз. Не нужно по каждому любому случаю. Нужно делать выводы из того, что происходит. Но сразу не нужно резко останавливаться. В этом принципе будут большие проблемы. Поэтому человек должен продолжать свою деятельность, но он должен прислушиваться к тому, что происходит. У него так зеркальце должно быть на заднего вида. Должен смотреть по сторонам, не задавил ли никого, не бегут ли за мной разгневанные прохожие. Должен прислушиваться, быть внимательным. Наш, в общем-то, метод состоит из аккуратности. Из аккуратности. Нельзя прийти к Богу по головам его детей. В этом принцип. Нельзя прийти к Богу по головам его детей. К Богу можно прийти только по милости его детей. По милости его любимых созданий. То есть наш метод духовного развития иногда похож на таких, знаете, толкающихся людей перед поездом, которые готовы затоптать друг друга, только чтобы удобное место занять. Такое очень подозрительное состояние. Так, знаете, все стоят спокойно. И чем ближе к подходу поезда, все начинают оглядываться, выстраиваться. Особо опытные знают, где должен остановиться их 7-й вагон. Они занимают стратегически выгодное место. В метро так тоже люди выстраиваются. Где должна быть дверь? Уже та электричка отъехала, дверь была здесь, надо здесь встать. В этом же месте стратегически важно. И такая толкотня начинается. Да, поэтому вроде бы все может быть в общем-то, идеологически верно, в ту сторону идем, но как идем? Слава Богу, так сказать, в ту вроде сторону идем. Как идем? Вот это как, оно портит куда? Как очень сильно портит куда, и можно, в общем-то, совсем не туда прийти в результате. Материальный мир – это мир растерянности. Буквально это мир растерянных людей. Мы все потерялись. Мы все остались без родителей. Мы все забыли, где наш родной дом. Поэтому основное настроение этого мира – растерянность. Все растеряны. Поэтому успешным считается человек, который научился делать уверенное выражение лица. Вот это успешный человек. То есть он научился скрывать свою растерянность. Повзрослел. У него стало уверенное выражение лица, несмотря на его внутреннюю растерянность. Он научился уверенно говорить, он научился уверенно передвигаться. Однако эта уверенность не что иное, как работа на публику, некоторое театральное действо. Спасибо большое. Театральное действо. Неуверенность, тут, как мы говорили, эмоция. В сердце каждого человека сидит эта растерянность. И его надо понимать, эту растерянность нужно понимать, когда мы вступаем во взаимоотношения с людьми. Поэтому, если мы видим человека в растерянном состоянии, нужно обязательно поинтересоваться, в чем его растерянность. В чем его затруднение, потому что люди ищут решение, все ищут решение. Все хотят найти решение, но они стесняются, потому что неуверенность является таким позором сейчас для человека. Это для него позор. Как это я не уверен? Как это мне 40 лет, а я могу быть не уверен? Это некоторый позор. Разве может взрослый человек взять и так просто признаться? Я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ничего не соображаю. Я полностью растерян. Мое сознание разорвано на куски. Я чувствую себя 5-летним ребенком. Разве может сказать так взрослый человек? Не может. Он боится этого. Боится. И нужно это понимать, что это какой-то некоторый внутренний позор. Поэтому с человеком нужно вести себя соответственно, так сказать, не доводя его до этого позора, так чтобы человек не догадался, что мы знаем о его неуверенности. А мы знаем, все неуверены. Все неуверены. Но человек не должен видеть, что мы знаем. Такая культурная традиция. Встретились неуверенные люди. И культурно друг с другом общаются, как будто они уверены. Да, обычному человеку очень трудно разобраться в хитросплетениях там, нашего общества, например. Поэтому необходимо выслушать его нужды, определить, кто может решить его проблему, отвести его к этому человеку, передать его из рук в руки. Помните, человека нельзя просто перенаправить, он и так растерян. Человек пришел, чтобы найти решение, и ему дали такую сложную схему решения, что он понял, очень сложная схема. Очень сложная схема. Нет, он растерян, он напуган. Скорее всего, он постесняется самостоятельно искать какого-то нужного представителя. Растерян. Мы не регулировщики на дороге. То есть преданный это не регулировщик. Тут налево идите, направо идите, налево идите, направо идите. Ну, вообще не из нашей традиции. А таких мы вообще не пускаем. Ла. То есть регулировка нет. Мы родственники, мы должны помогать друг другу. Мы родственники. Мы видим единство, мы видим связь. Духовное развитие – это видеть единство. Материализм – это видеть различия. Мы видим единство, наш человек. Философия абсолютно не наша, но человек наш. Человек наш хочет Бога любить. Философия абсолютно не наша. Это он потом Шрила Прабхупада ему объяснит. Шрила Прабхупада доступно объясняет, как надо, как не надо. Философия полностью не наша, абсолютный бред. А человек наш, хороший человек. Мы сегодня ехали, я рассказывал про Махешвара Шакти. Есть такая энергия, очень популярная в этом мире. Это милость Господа Шивы, который видит только хорошее во всех живых существах. Он видит только хорошее, такая, самая популярная личность Махешвара. Видит только во всех, неважно кто это. Он видит только хорошее. Видит. Поэтому у нас тоже должно быть это Шакти. Видение хорошее. Это дает объединение, дает духовное видение. Отфутболивание — это самое худшее настроение. Самое грубое настроение, которое только можно придумать. Вот в этот момент, когда человек обращается к нам за помощью, даже если это в принципе не человек, даже это может быть животное, какая разница. Животные тоже приходят за помощью. Приходят за помощью. Недавно я пришел домой, и там кошка, она не просто орала около моей двери, а она грызла мою дверь. И не, я стоял, смотрел, ничего не мог понять. Она рвалась внутрь моей квартиры. Жене сразу сказал, все равно брать не будем. Но мы ее накормили как следует. Она ушла довольная. Даже не ушла, а укатилась. Но рвалась, прямо рвалась. Я никогда такого не видел. Что-то рвалась, что он там учуял, не знаю. Приходят, да. И в этот момент, говорится в ведах, когда одно живое существо обращается за помощь к другому живому существу, в этот момент появляются родственные отношения. Тот, к кому обращается, становится отцом. Для того, кто обратился. Кто обратился, становится ребенком. Появляются временные родственные отношения. Мы вообще родственники, мы уже говорили. У нас у всех один Бог. Слава Богу. Но в этом случае возникают еще и такие вот временные, особые родственные отношения, когда кто-то отец, кто-то ребенок. И тот, к кому обратились, он должен себя как отец вести. Как отец, по отношению к тому, кто к нему обратился. Неважно, какая ситуация. Тот, кто обратился, становится нашим ребенком. Поэтому родительская любовь — это то умонастроение, которое надо проявлять к человеку, попавшему в сложную ситуацию. Родительское отношение. Если мы избегаем такой родительской опеки над тем, кто к нам обратился, к такому человеку приходит одиночество, он остается один. Посмотрите, сейчас время одиночества. Вроде бы столько людей, миллионы людей. Но люди чувствуют себя одиноко. Почему? Они не ведут себя по-родительски по отношению к тем, кто к ним обращается. Что надо? Это не мое дело. Отстаньте от меня. Все. Он не ведет себя как отец. И он остается один. Однажды он остается один. Просто один. Один. Поэтому обязательно также надо иметь в виду, что если человек растерян, ему нужно коротко рассказать, где он находится, куда он попал. Это не так, что если человек пришел, он понял, куда он попал. Еще не все из нас поняли, куда они попали. А тем более новый человек. То есть, а внешне одно, внутри другое, как себя вести вообще? Такое двойственность очень ярко проявлено. Извне так, изнутри так. Ему нужно рассказать, где, что происходит, где алтарное, что такое алтарное. Человек в жизни не знал, что такое алтарное. Само по себе понятие алтарное — это эксклюзивное понятие. Никто не знает, что такое алтарное. Мы говорим, вот алтарное, заходите, что такое алтарное. Мы думаем, что это сразу же дало понимание человека. Вот алтарное, а вот пуджарское, понятно? Да. Мы подойдем еще к этому, я расскажу. Сам принцип. И довольный человек пошел. Вот алтарное, вот пуджарское, ясненько, ясненько, здорово. То есть абсолютно турецкий язык, то есть человек ничего не понимает, думает, да. Так происходит. То есть нужно это как-то объяснить, простенько, но объяснить, где магазин, там, что продается, какие лекции сейчас будут, что, какая программа, что такое программа. Сейчас будет программа.
Программирование.
Человек думает, что такое программа. Что я, да, в, так сказать, тут какие-то программисты живут. Компьютерный магазин здесь, программа. Сейчас будет. А лицензионная, нет? Ну, когда в парампере, это лицензионное. Когда без парампера, нелицензионный софт. Ну, бывает. А по сампраде, нелицензионный софт. Да. Ну, трудно, да, слова такие интересные. Это надо объяснить, где что проходит, куда лучше не ходить, куда не надо. То есть, там, где что, где можно раздеться. Причем наибольшую растерянность и наибольшее опасение у человека всегда вызывает желание посетить специальное место. То есть меньше всего его интересует алтарное, больше всего его другое место интересует. Вы знаете, какое, да? Да, именно это всегда людей больше всего интересует. Поэтому ему нужно сразу это на ушко сказать, где специальное алтарное, где оно находится, чтобы он был счастлив. Потому что человек очень волнуется, если нет какого-то удобства, если он не может как-то чувствовать себя свободно. Причем мы можем встретить гостя не только у себя дома, мы гостя можем встретить за территорией своего дома, по дороге в храм. И рекомендуется пожертвовать часть своего времени, чтобы проводить человека до ворот своего храма. Если мы встретили человека вне храма, нужно обязательно проводить внутрь, потому что гость встречен. Все, встреча с гостем произошла. Неважно, насколько мы отошли. Насколько мы отошли. Тут видите, какая дилемма. Встретился. Сейчас назад идти. Провожать. Но особенно, если человек не знает дороги, нужно обязательно его проводить. Это гость. И гость требует того, чтобы его привели. Чтобы его за ручку привели. Хорошие руки. Хорошие руки. В общем-то, вот это вот то, что мы говорили сейчас раньше, все это можно по дороге человеку рассказать, чтобы избавить его от некоторого волнения. В принципе, это и есть парампара. Парампара — это, в общем-то, доводить за ручку. Если просто перевести, берем кого-то за ручку и доводим. И в этом обязанность, в общем-то, человека — проводить его за ручку. Взять его за ручку, проводить, в общем-то. Раньше мы так книги распространяли. То есть у нас была такая стойкая уверенность, что если человека книги заинтересовали, ему нужно тут же пригласить в храм и с ним поехать и за ручку его прямо привезти. А не то, что приходите к нам на джанаштами через 4 месяца. Будет очень интересно. Мы сразу брали человека и вели его в храм. А поедете прямо сейчас, будет интересно. И брали, и приводили. Прям брали, приводили. Очень просто, без сложных каких-то раздумий. Так сказать, человекоориентированная схема. Наша задача, в конце концов, не тонуть, не распространять. Наша задача, в конце концов, чтобы люди к Богу пришли. И вот он встретился, реальный живой человек. Вот он уже хочет. Вот он готов. Бери его за ручку, веди. Вот он гость. А поехали прямо сейчас. Почему нет? Поехали, приехали, покушали, посмотрели, попели. Все здорово. Все, человек дома. Человек дома. Но мы иногда не как гости себя ведем. У нас вот идейная иногда ориентированная схема. Идея главнее, чем человек. И человек, так сказать, он идеи выдавливается. Идея выдавливается, такое выдавливание происходит. Но человек, душа, она хочет к Богу. Ее нужно привести к Богу. Тут некоторая простота, она должна присутствовать в сердце. Иначе мы можем отталкивать человека от любви, можем отталкивать от Бога. Поэтому наш дом — это храм Бога. И, в общем-то, сам принцип понимания дома как храма. И если, например, мы провожаем человека, мы также должны рассказать дорогу, как лучше дойти, куда ему нужно дойти, как лучше там до метро добраться. Это также важно. В общем-то, человек сейчас материально ориентирован, он все это воспринимает так очень болезненно, если там долго добираться куда-то, еще что-то. Ему нужно объяснить, что это легко. Мы говорим, путь к Богу легкий, и он должен это увидеть на каждом этапе. На этапе прихождения в храм, на этапе ухода из храма. Он должен видеть эту легкость, что сидит легко, вот, пожалуйста, планчик. Планчик очень простой. Есть планчик? Нет, маленький, который бы новому человеку давался. Как прийти, как выйти, есть. А вот он должен человеку даваться. Если человек пришел, то ему должен на входе давать, вот, пожалуйста. Чтобы он не шел вот вокруг. Вокруг. Что люди иногда 3 круга дают. Ну, чтобы он легко дошел. Легко. Как говорится, путь развития должен быть легкий и приятный. Как только что-то нелегко и неприятно, это значит какой-то подозрительный путь развития. Может, это вообще и не путь развития? Говорится, что путь должен соответствовать цели. Поэтому цель у нас прекрасна, и путь тоже должен быть прекрасным. Цель у нас радостна, и путь тоже должен быть радостным. Повторяйте Хари Кришна и будьте счастливы. Будьте. Не будете когда-нибудь через 100 лет. А будьте. То есть Хари Кришна соответствует цели. Она соответствует Кришне. Кришне радости. Но и само повторение Хари Кришна мантры тоже должно быть радостным. Нужно соответствовать цели. Если что-то не соответствует, надо подумать, может что-то не так. Может что-то не так. Потому что есть разные способы, как выполнять действия. Я напомню, есть 3 способа, как можно выполнить одно и то же действие. Вообще все это начинается с того, что есть 3 способа, как можно разрешить неразрешимую ситуацию. 3 способа, я напомню. Первый способ, это очень дорого и очень сложно. Это у всех легко получается, да? А второй способ, это недорого и легко. Это уже все пытаются найти. Все ищут, да? Недорого и легко. Бегают по магазинам, еще что-то. Но есть 3-й способ. Бесплатно и радостно. Бесплатно и радостно. И мудрец это тот, кто видит все 3 способа. И уже выбирает между ними. Мудрец тот, кто видит все 3 способа. Поэтому, в общем-то, преданный тот, кто показывает этот 3-й способ. Что я Прабхупада говорю, пожалуйста. Пойте, танцуйте, кушайте. Потом немножко философии, и все будет хорошо. Все будет хорошо. То есть философия это наша специя. И нужно все хорошенько посыпать, и будет замечательно, здорово. Чтобы было легко, действительно, радостно, праздник. Сознание Кришны это праздник. Праздник, а не самоубийство. Иногда такое у нас появляется такое, в общем-то, йога отклонение, такое в самоубийство все превращается. Убить себя на джапе. Измотаться в ноль, чтобы упасть и спать 3 часа, дочитал и упал. Уснул на последние, то есть четки снять не успел. Мешочек выпал. Убить себя преданным служением. Убить себя. Бхакти Йогхава Махарадж мне однажды сказал, мы с ним разговаривали на эти темы. Он мне говорил, умереть ради Бога может любой, ты должен научиться жить ради Бога. Научись жить ради Бога, умереть любой может. Какая проблема? В этом нет ничего особенного. Пойти умереть любой самоубийца может. Но вот жить ради Бога, действительно, это великое искусство. Поэтому сознание Кришны это искусство жить. Легко и радостно. Легко и радостно. Умение. Это благость. Состояние благости. Поэтому, в общем-то, так по этим 3 гунам и распределяется, в общем-то, все. И мы говорим о 3-м варианте. В легком и радостном состоянии. В Ведах говорится, что хороший хозяин не просто расстается с гостем, он провожает гостя. Более того, он идет с ним какое-то время, пока гость не заставит его остаться. Если гость не говорит ему остаться, хозяин должен провожать гостя до дома, до его дома. Поэтому, а культурный гость должен говорить, все, не надо дальше провожать. Спасибо, хотя бы он в метро со мной не едет. Должен остановить, но говорится, если гость не останавливает хозяина, он должен его провожать до дома. Должен провожать до дома. И если гость его остановил, то хозяин должен не радостно говорить, ну все, да большое спасибо, убегать. Нет, он должен стоять и жалобно смотреть вслед. Причем говорится, махая рукой, постоянно махая рукой. Так до сих пор люди делают, на самом деле. Они провожают друг друга, долго махают рукой. Уходи, все, уходи, уходи. Нет, уходи. Гостеприимство. Наш дом, храм Бога, мы должны быть гостеприимны. Поэтому в каждом доме должен быть маленький храм, да, дается рекомендация. Хотя бы маленький, хотя бы раскладной, хотя бы секретный в шкафчике. Ух, там Боги. На кухне. Засекреченный шкафчик. Преданные, изворотливые. Так. На замочек закрывают. Бог на замочке. Дома. Неважно, квартира это или общественное здание. Мы воспринимаем дом как место, в общем-то, которое выделено Богом для нашей жизни. Поэтому мы приглашаем человека к Богу, мы не к себе домой его приглашаем. Не к себе куда-то в храм, не свою организацию. Мы а приглашаем человека в гости к Богу, то нужно учитывать во взаимоотношениях, чтобы быть таким представителем, что правильно представляет Бога. То есть, когда человек к нам приходит, в общем-то, ну, задача одна. Человека представить Богу, а Бога представить человеку. Познакомить. Познакомьтесь. Вот Бог. Бог, вот человек. Они должны познакомиться. Это вот даршан, первая встреча. Говорит, это самое запоминающееся. Я помню свой первый раз, когда я увидел божество. Это было нечто для меня. Я так долго ждал этого момента. Мне так это все расписали, представили. Я понимал, что это даршан, что это встреча. Действительно, реальная встреча. Реальная встреча. Человека нужно подготовить и представить. Алтарь — это самое привлекательное, что есть в доме. Говорится, самое привлекательное место, самое яркое, самое интересное. Сейчас телевизор такой алтарь, да? Самое яркое, привлекательное место. Вся жизнь человека проходит вокруг этого алтаря. Человек ест напротив телевизора, сидит напротив телевизора, спит напротив телевизора, засыпает. Ничего, скоро телевидение, сотовые телефоны придет уже. Недолго осталось. Это такая, телевидение — это атеистическая параматма, она все пронизывающая. Везде она пронизывала все, везде программы продаются. Нет телевизора, читай программу. Да, обводи кружочком, медитируй, когда будет арати вечерняя. Пронизывает каждую квартиру, каждого человека, каждое сознание. Волны. Одним словом, у нас должна быть подготовлена речь по поводу нашего алтаря. То есть, если подходить к практике, так как мы приводим Бога домой, куда-то к Богу тоже его приводим, то есть у нас алтарь есть какой-то, то и это будет для него самое интересное. Он сразу поймет, тут дело что-то вот тут в этом месте. Тут вот именно это самое интересное. Поэтому у нас должна быть подготовлена речь, такой спич должен быть подготовлен хороший. А вот что мы скажем человеку? Каждый должен четко понимать, что он скажет по этому поводу. Он не должен быть вот этим растерянным человеком, на которого я описывал. Он не должен быть растерян. Он должен рассказать обо всех этих элементах. Мы должны уметь отвечать на основные вопросы, которые у всех людей одни и те же. Люди одни и те же вопросы задают. Одни и те же. Одни и те же. Три вопроса. Я вам как профессиональный консультант расскажу. Я принял 1000 человек больше. У всех три вопроса. Какие, сами знаете? Деньги, любовь, предназначение. Все. Ничего больше не так же. И про духовность тоже у всех три вопроса. А почему вот так вот, а почему вот так, а почему вот так? Все три вопроса, если вы реально с людьми общаетесь, вы знаете. То есть не так уж много. И у человека должно быть тут все это готово. Он должен быть осознан. Человек должен четко понимать, как отвечать на одни и те же проблемы в сознании. В сознании одни и те же препятствия. Нет чего-то нового, нет чего-то заковыристого. Никто чего-то заковыристого не спросит. Никто прямо с первого раза не скажет, а вот во второй песне Шримад-Бхагавата на 48 странице, 4 слово сверху, я не могу его понять. Никто так не скажет. Никто. Если такое придет, сразу его, ну, ведите, пожалуйста, к специалистам. Пусть друг другу мозги туманят. Не страшно. А люди простые вещи спрашивают. О, что такое? Почему у вас Бог девушка? И так далее. И можно им уже объяснять. Уже какие-то должны быть заготовленные ответы. Если нет, их нужно заготовить. В общем-то, проповедник — это тот, кто ищет красивые слова. Бог — это красота, и мы должны его представить красивыми словами. То есть алтарь уже красив. Бог уже красив. Мы говорим некрасивые слова. Вот в чем проблема. Мы некрасивый переходник. Мы должны красиво говорить, красивыми словами. Речь. Речь должна быть приятна. Речь должна быть приятной. Речь должна быть поэтической. Бога нужно описывать буквально поэзией. О Боге говорится, нельзя говорить без рифмы. Поэтому санскрит, да, он существует, это вот красивая ритмика. Красивая рага, все это так, в общем-то, возвышено. Должны очень приятно говорить об этом, очень красиво. Должно быть поставлено целое искусство, целый трактат Натья Шастры это описывает, как правильно говорить о Боге. Какие эмоции выражать. Все это надо учитывать. Иначе не так все представляем. Основные вопросы. Вот это вот первое свидание с Богом Это очень волнительный момент. И с нашей стороны должна быть проявлена эмоция уверенности. Эмоция спокойствия. Мы уверены и спокойны. То есть, кто должен встречать людей в храме? Тот, кто больше всех уверен, и кто больше всех спокоен. Должен быть уверенный и спокойный человек. Неуверенного и беспокойного на встречу гостей ставить не надо. А куда я пришел? Я сам не знаю, куда я пришел. А тут как нормально? Я еще не знаю. А есть это можно? Я еще не знаю, можно это есть или нет. Уверенность и спокойствие — вот те две эмоции, которые говорят о том, что человек чуть-чуть хотя бы осознал, где он находится. Что он делает. И человек попадает внутрь, он заходит внутрь храма. Заходит в алтарную комнату, неважно, здесь она или у нас дома. И ему нужно обязательно уделить какое-то время, чтобы опять-таки рассказать обо всех элементах. Обо всех элементах, о культуре, о том, как себя вести. Алтарное вообще удивительное место. Алтарное — это часть духовного мира. Часть духовного мира, посольство — необычное место. А люди зачем-то строят пирамиды, знаете, везде расставляют. Они хотят какое-то особое место создать. Залазят внутрь пирамиды, сидят там. Пирамиды, какие-то там лучи особые. В действительности алтарное — вот особое место. Представительство Бога. Очень необычное место. Необычное место. А значит, как я говорил, не имеет аналогов. Не имеет аналогов. И вот такое отсутствие опыта может иногда непредвиденное такое воздействие оказать на человека. Все новое человека настораживает. Иногда может даже напугать. Новое пугающе. Новое пугает. Поэтому человеку необходимо показывать всем своим видом что-то не страшное, очень интересно. Очень интересно. И вообще не страшно. Не страшно, очень интересно. Правильное настроение, я скажу какое, чтобы не мучиться. Правильное настроение — это настроение экскурсовода по музею. Вот это правильное настроение. То есть не страшно и очень интересно. Даже если, так сказать, по музею вас водят и показывают динозавров, это не страшно и очень интересно. Не страшно, очень интересно. Вот алтарь, вот Шрила Прабхупада, вот Брахмачари в Гамче бежит куда-то, непонятно. Да. Вот лужа у нас тут разлилась, переступите. Вот, то есть не страшно, очень интересно. То есть экскурсовода, настроение экскурсовода. То есть если повели человеку что-то показывать, в экскурсовода нужно превратиться. То есть человек, которому не страшно. Не страшно, интересно, он все это показывает. Все счастливы, довольны. Если какое-то другое настроение, можно перепутать, можно напугать. Можно напугать. Шрила Прабхупада. На колени. Ироды. Как я помню, первый раз я попытался пойти в храм, в церковь. И я не смог дойти, потому что первое, что я услышал, было: «Шапку!» И я так испугался, что я так шел домой. То есть, держал шапку. Вот я эту эмоцию до сих пор помню. И вот эти глаза, то есть, этого человека, вот это... Так же у нас там. «Ботинки!» Да.
«Сигарету!»
Еще что-то. То есть, не так страшно. То есть... Экскурсовод. Вот у нас такое хорошее место. Вот тут вот без ботинок ходят. Вот тут вот у нас шапки вешают. Вот. Бычки вот туда выкидывают. Эмоция экскурсовода. Не страшная эмоция. Не представителя ада эмоции. Мы даже, а представители Вайкунхи. Здравствуйте, у нас все здорово, замечательно. Сигареты туда, шапку туда, ботинки туда. А не то, что... Ты такое чувство, что в ад приходишь иногда.
Ва, стоять! Ну, сюда!
Да, ботиночки-то украдут, у вас украдут. Зря дорогие-то одели. Эмоции. Эмоция, в общем-то, когда мы находимся в храме, мы должны эмоцию Вайкунхи нести. Вот это вот успокаивающая и уверенная эмоция. Успокаивающая и уверенная эмоция экскурсовода. Очень важно. Потому что в действительности, если мы возьмем восприятие человека... Буквально, если современная статистика говорит, 10% человек воспринимает информацию, и 90% он воспринимает эмоции. Ну, это факт. Информация вообще иногда не воспринимается. Что говорят, ничего не понятно. О чем говорят? Ну, вот эмоции. Я помню, сколько я все детство у меня был абонемент в филармонию. Я ходил, и зачастую все на иностранном языке. Ну, либретто прочитаешь, ничего не понятно вообще, даже в либретто ничего не понятно. То есть, и слушаешь что? Эмоцию слушаешь. Идет концерт, что-то танцуют, поют. Все на непонятном языке. Но эмоция хорошая, интересная. Эмоции воспринимаются, слова не воспринимаются. До сих пор я не помню, что там прошло особенно. В общем-то, не очень-то волнуюсь, но помню. Красиво. Действительно красиво. Ну, такой подход, в принципе, очень человечен. Подход экскурсоводу очень человечен. Снимает ненужное напряжение. То есть, можно просто идти по кругу и рассказывать то, что вы видите. Как это интересно. В общем, личностный подход. Личностный. Я уже рассказывал об этом, да, что сам принцип, в общем-то, проповеди, это вот привести человека за ручку, да? То есть, когда мы проповедуем, мы должны договориться с человеком, что мы его встретим перед входом в храм и покажем ему все. Это принцип проповеди новому человеку. То есть, это отработанная схема, очень человечная схема, очень личностная схема. Когда мы кого-то приглашаем в храм, мы должны его не в храм пригласить, мы должны его к себе пригласить, скажем так. Что я тебя встречу, приходи ко мне. Позвони мне заранее, я тебя встречу, покажу тебе короткую дорогу до храма, я тебе все объясню, покажу, проведем экскурсию, буду с тобой все это время. Все будет замечательно. То есть, задача проповедника — снять страх. Задача проповедника — снять страх. Почему мы говорим об этом? Потому что в напряженном состоянии чувства человека неадекватно воспринимают реальность. Когда человек напряжен, его состояние неадекватно. Если человек боится, ему могут не понравиться приятные запахи. Ему может благовоние не понравиться, еще что-то. Ему могут не понравиться красивые божества или прекрасный вкус просада. В напряженном состоянии все по-другому воспринимается. Все по-другому. Напряженность меняет мировосприятие, и человек в большей степени ждет какого-то подвоха. Ждет какой-то ловушки. Он этого ждет больше, чем дружелюбия, больше, чем любви. Поэтому необходимо дождаться расслабленности. Необходимо всячески расслабить человека. Йога с этого начинается. Необходимо немного расслабиться, открыться, чтобы вот эта открытость появилась. И тогда красота Кришны сама войдет в его сердце. Сама войдет. То есть, а в страхе нельзя человеку, в общем-то, особенно посвящать. Если человек боится, если он напряжен, все будет не так воспринято. Он будет всего бояться. Его будет от страха немножко трясти. Причем в духовной традиции есть много элементов таких классических, которые также новым человеком могут подозрительно восприниматься. Например, поклон. Очень интересное явление, поклон. Новому человеку не всегда легко совершить поклон. Не всегда легко перед алтарем, перед Шрилой Прабхупадой. Поэтому никогда нельзя настаивать на этом элементе нашей культуры. Поклон — это выражение любви. Это выражение любви. Но не хочет — это его дело, в конце концов. А то есть это не является таким, знаете, галочкой, что может быть нашим. Наш. Поклонился — наш. Не поклонился — выгоняем прямо сейчас. Это достаточно сложная вещь, поклон. Поклон — сложная вещь. В общем-то, в западной традиции не так-то распространенная вещь. Не так-то распространенная. Достаточно, в общем-то, не увидите вы кланяющихся людей на улице. Не увидите вы кланяющихся людей в метро, в театре. Нигде вы не увидите кланяющихся людей. Нет этой традиции. То есть, в общем-то, все это скрыто. Все скрывается. Признак Кали-юги — это все скрывается. Все скрывается, но создается иллюзия, что все нормально. Бога нет. Мы говорили об этом, что запретили вот это, так сказать, торжественное прощание с усопшим. Пропали вот эти барабаны, литавры, трубы. Помните раньше? Помните, кто помнит? Вот, да. Ба-ба-бам, пам-ба-ба-бам, ба-бам-бам. Ба-ба-ба-бу. И это было слышно. Люди в моем районе умирают. Это было слышно. Умирают. Было слышно. Каждый день умирают. Это было слышно. И отношение было такое. Вот дяденька, да, из соседнего дома умер. Вот бабушка через дорогу умерла. То есть был виден процесс. Процесс был виден. Люди умирают. Сейчас живешь годами в своем районе. Кажется, что никто не умирает в своем районе. В районе никто не умирает. Нет признаков того, что люди умирают. Никаких признаков нет. Также нет признаков, что кто-то поклоняется Богу. Никто нигде не кланяется. Нет этого элемента. Никто не раскатывает коврики, не кланяется. Все это за стеклом где-то там далеко. Спрятано. Никто не должен это видеть. Поэтому для человека иногда это сложно. Нужно понимать, что это сложно. Необычно для человека. Он не понимает, что это такое. Не нужно настаивать. Вполне достаточно с человеком просто постоять перед алтарем, может научить его пранамамудре, это будет уже много для человека, уже будет какой-то концепт, можно рассказать ему что-нибудь, какую-то философскую идею про пранамамудру, там, про поклон, о значении, там, рассказать, что когда вы, что такое пранамамудра, да, когда мы соединяем пальцы вместе, что это такое, соединяем свои ладони, подносим их к сердцу. В чем секрет, значение? Пять пальцев. Это пять пальцев одной ладони символизируют пять кармендры или органы действия. Органы действия. Пять пальцев другой ладони символизируют пять гьянендры, это органы чувственного восприятия. Когда человек их соединяет и подносит к своему сердцу, он отдает свои чувства, все свои чувства. Все эти чувства Богу, хочет, чтобы они были направлены на Бога, чтобы Господь контролировал все чувства. Можно что-то такое рассказать простое, да, что это элемент самоконтроля, элемент любви, уважения. Нужно быть аккуратным в любых элементах. То есть все элементы, которые человеку не знакомы, нужно быть крайне аккуратным и очень подробно объяснять, что это за элемент. Чаринамрита человеку предлагается. Нужно быть очень аккуратным, человек не понимает, что это такое. Как он может сразу взять, понять? Скорее всего, его очень удивит, когда ему в руку это нальют. Вот так сделайте, бух, все, и ушли сразу. Мы всегда торопимся, налили в руку, ушли, все. Человек остался один. И лучше всего в стаканчик налить человек. В стаканчик это будет более понятно для начала. Рассказать, там святая вода, можно сказать. А не то, что мыли Бога лимоном. Ну как-то попроще, то есть, да. Как-то попроще, чтобы это было понятно, чтобы это было не страшно. Потому что Бога мыли лимоном, это страшно, да. Бога мыли и лимоном. То есть, у человека там мама мыла раму, у нее там что-то возникает, типа. Нужно быть крайне аккуратным. Просто святая водичка, вот, пожалуйста, попробуйте из нашего источника. И хорошо. А человек к этому привык. Есть источник, храм, всегда должен быть источник. Вот святая вода, пожалуйста, попили, все счастливы, довольны. То есть, идею на потом, как мы говорили. То есть, начало человечности, идею на потом. И тогда все просто, уже не будет бояться. Иначе человек говорил с опаской, то есть, это новое человек, но с опаской воспринимает. Особенно, когда я даю что-то попробовать. Тут такая эзотеричность достигает своего максимума, апогея. Но нам хочется всю милость пролить на человека. Вот. Именно пролить. Знаете, просыпать, пролить. Гирлянду на ухо обязательно ему одеть. Чего ему на ухо? То есть такая вот... завалить его милостью. То есть все должно быть оккультурено. Не нужно с выпученными глазами давать человеку там, кусок глины, которую ел Бог. Тоже очень интересно. Эту глину ел Бог. И отломать ему ногтем. Чуть-чуть. Надо быть крайне аккуратным. Все очень культурно должно быть, очень красиво. Все должно быть в коробочках, с бантиками, с пояснительной записочкой. Это новое. Новое, значит, пугающее. Должно быть крайне человечное. Крайне человечное. Очень подозрительно также смотрится посыпание новой прически человека пылью со святых мест. То есть нужно быть крайне чувствительным, я не буду все это объяснять долго. Сам принцип. Не нужно перегибать палку в своем желании помочь человеку очиститься за один раз. Не нужно. Все будет хорошо. Наша задача не вырвать его душу из тела. Нет, а зародить в нем вкус. Просто вкус зародить. Просто посмотреть, что ему понравится, и все. Этот вкус дальше развивать. То есть, в общем-то, тот, кто встречает человека, он должен вот показать ему разные элементы и посмотреть, что ему понравится. И это дальше развивать. Вот и все. Очень простая техника. Нужно проследить за вещами человека. Человек тоже приходит в новое место, он растерян. Что-то теряет, но забывает, но куда он что-то положил. Могут даже что-то действительно какое-то пропасть. Атмосфера духовной реальности расслабляет. Расслабляет, человек быстро забывает о каких-то своих материальных вещах. Однако, выходя из этой атмосферы, он о них сразу же вспоминает. Начинает искать, найти уже не может. Знаете, такой шок. Но когда вы входите, никого нет. И ставите свои тапки, никого нет. На абсолютно пустое место. Выходите, и там гора. Помните, нет? Вот это вот. И вот это состояние, да, когда вот. Ну, знаете, в этом человеку нужно предупредить, что не все так просто, что когда вы будете выходить, здесь будет большая гора обуви, и ваша будет в самом низу. Поэтому сразу в уголок поставьте и запомните, куда вы поставили. Иначе шок такой. И все сверху заварено, все грязное. Такое. Вот это самая экстатичная часть русской действительности, это поиск своей обуви. Ну, там. Это вообще такая-то храмовая традиция. Храмовая традиция. То есть везде обувь ее как-то вот куда-то зашвыривают. Так, ну, не только у нас. Это такое общее явление просматривается. Нужно быть вот таким очень аккуратным, очень таким заботливым. Если мы проводим уборку тоже. Вот уборка — это очень частое явление. Все время убираются. Мы знаем, планета пыли. Постоянно пыль, грязь, тем более, где люди постоянно. И те, кто убираются, все постоянно убираются, они должны помнить одно правило гостеприимства. Уборка не должна причинять беспокойство. Не должна причинять беспокойство, нужно постараться убираться так, чтобы люди не почувствовали себя лишними. Не почувствовали себя лишними. Не надо тыкать в ноги мокрой тряпкой. Знаете, вот это ноги! Загонять называется, знаете. К выходу их загоняют. Не надо смотреть пристально на людей, которые топчут, знаете, что-то делают, ходят. О, человек пристально смотрит. Нет, мы очищаем не только храм от пыли, мы свое собственное сердце очищаем от зависти. Уборка — это особое состояние, очищаем от зависти. Если мы вынуждены переместить человека, нужно аккуратно это сделать, попросить его переместиться. То есть, и самое главное, еще один такой важный элемент для того, кто занят уборкой, должен знать, что сам по себе человек, который убирает, должен быть сам чистый и опрятный. Это страшная тайна чистоты. Тот, кто убирает, должен быть чист. Очистить может только чистый. Есть такая странная традиция, на уборку все самое грязное одевать. Вот меня это удивляет все время. Нет, как можно что-то очистить, если ты сам специально, так сказать, но выглядишь грязно. Нет, то есть принцип, что нужно самому быть максимально чистым. И тогда это очищает, конечно. Да, это может быть рабочая одежда, но нужна быть максимально чистой. Тогда это очень эстетично, очень красиво. То есть это такой некоторый девиз человека, который занят тем, что он что-то убирает. Он сам должен быть максимально чист. То есть, как мы выяснили, счастье нужно представлять радостно. Это вот эмоция, представление счастья. Каждый духовно развивающийся человек должен помнить, что его основное служение представляет эмоцию духовного мира. Эмоцию счастья. То есть, как бы мы ни пытались замаскировать эту эмоцию, она просвечивает сквозь маскировку. Все догадываются, что не все так просто. Не так просто этот человек читает книжку. Не так просто он едет. Не так просто он разговаривает. Эта эмоция просвечивает. Эмоция духовного мира просвечивает. Ее видно. Поэтому всех интересует эта эмоция. Все начинают что-то спрашивать. Да, с подозрением сначала. Но спрашивают. Это значит, что и лицо должно быть радостным. На лице выражается эмоция. Лицо — это визитная карточка духовного мира. Называется, в общем-то. Вообще это вот искусство эмоций, я уже говорил, это одно из самых глубоких искусств. В театральном искусстве говорят, что ты уже, допустим, обычно так звучит, ты уже 3 года на сцене, где твое лицо? Обычно такая фраза, я ее слышу, когда я сталкиваюсь с какими-то ведическими искусствами. Обычно о лице речь идет. То есть все остальное, в общем-то, легко организовать. Все остальное, в общем-то, можно поставить технику актерскую, все что угодно, поставить движение, выучить слова. Ну вот выразить эмоцию, выразить прекрасную эмоцию, это самое сложное, самое тонкое. Очень трудно это сделать. Поэтому, если мы чувствуем, что у нас не та эмоция, лучше не быть в этот момент представителем. Лучше в этот момент не представлять. Лучше перепоручить кому-то другому обратиться. Тогда это будет действительно полезно. Ну, то есть мы должны помнить, что личность очень важна для нас. В общем-то, чем и является, чем исключительно преданность, она очень личностна. Она очень личностна. Мы должны увидеть за телом душу человека. Мы должны увидеть желание этой души прийти к Богу и не проявлять материальную двойственность. Наш, не наш, свой, чужой. Та философия, не та философия. С этим потом разберемся. Ни у кого сначала не было верной философии. Кто сразу пришел в организацию с правильной философией? Кто может взять и так сказать? Никто не может. Все пришли с неправильной философией. Но как только человек понимает хотя бы что-то чуть-чуть из философии, он начинает тут же оценивать других. Зачем? Нет, то есть принципиально человек приходящий, у него должна быть другая философия. Если он что в институте говорит, а кто пришел уже умным в институт? Кто сразу пришел? Тогда зачем он вообще-то пришел? Пусть идет домой. То есть раз он пришел, значит, по определению, не знаю, ну так расскажем, какая проблема? Какая проблема? Поэтому очень подозрительный преподаватель, который ходит и все время орет, тупые, тупые. По определению студент должен быть тупой, то есть по определению, понимаете? По определению ученик не должен знать тому, чего его учат. Иначе это учитель. Да пусть идет и устраивается на работу. Почему нет? Почему нет? И в этом задача учителя любить своего ученика. В этом задача учителя любить. То есть вот это вот родительское чувство любви, отношения к своему ребенку. Именно это чувство дает знанию перетекать от учителя к ученику. Когда ребенок воспринимает учителя уважительно, а учитель воспринимает ученика как своего ребенка, тогда знание естественным образом усваивается. Усваивается. Оно действительно становится родным для человека. Оно не становится чем-то заученным, чем-то внешним, чем-то ненужным. Оно усваивается. Оно, в общем-то, как это называется, с кровью матери попадает в сознание. Также любой тип передачи знания, он основан на этих двух явлениях. На уважении младшего к старшему и на любви старшего к младшему. Вот когда эти две эмоции соединяются, происходит это чудо, вот это знание становится родным. Оно становится частью сознания. Оно становится частью души. Происходит это чудо. Необычное явление. Время, да, уже много? Ну, вопросики, пожалуйста, может, один-два будут. Я постараюсь ответить.
Вот в самом начале лекции вы начали с того, что сама проповедь как таковая – это чудо. Да? Потому что мы о духовном говорим совершенно материалистично. Как же это проявляется именно вот, ну, на практике, в жизни? Вот именно как это может проявляться? То, что человек верит. Потому что просто до храма даже довести человека очень сложно.
Вот вера именно в чудо позволяет проповеди осуществиться. Человек не должен верить в логику. Он не должен верить в свой опыт. Он не должен верить в свое могущество, в свой профессионализм, в годы, проведенные в общении с другими людьми. Он должен верить в чудо. Потому что это действительно необычное, то, что происходит. Вот эта ситуация, когда, в общем-то, человек полностью разворачивается и идет в абсолютно другую сторону, чем в которую он шел. То есть всю свою жизнь человеку объяснялось, куда надо идти. Всю свою жизнь он, так сказать, свой план пытался осуществлять. И вдруг на улице его встретили и сказали, пойдем в другое место. Это все равно, что, знаете, на свадьбе сказать нет. А вы согласны? Да, да. А я нет. И уйти в другую сторону. То же самое делает человек в самом расцвете сил, у которого должно быть, так сказать, по меркам материальной жизни все очень скоро. И тут он вдруг говорит нет и идет вдруг в совсем другое место, где абсолютно другие принципы. и абсолютно другая какая-то концепция мировосприятия. Да, это чудо. Вот для нас это чудо. Для некоторых людей это трагедия. То есть извне это может даже как трагедия восприниматься. Но в действительности это чудо. Человек стал на путь духовного развития. То есть он никогда к этому не шел, он этого не хотел. Просто ему вдруг что-то его, так сказать, вот эта параматма из сердца ему сказала: твой шанс. Твой шанс, давай. Твой шанс. Вот это вот в его сердце появилась вот эта романтичность. Романтичность, когда человек пытается уйти за пределы логики. Романтика немножко похожа на вот состояние, когда человек встает на путь духовного развития. Вот, о, хочется чего-то вот такого под дождем в лесу сходить. Да. А вы куда? А мы в лес. Так там же дождь, вот и здорово. И такие довольные. Через неделю возвращаются, мокрые насквозь, но счастливые. То есть это вот романтика, это тяга порвать с логикой. Вот тяга порвать вот с этой последовательностью, вот с этой вот грубой реальностью. Вот романтика немножечко, она вот такая вот. Эмоция, скажем так, которая похожа на духовность. То есть это некоторый поиск. Человек пытается через романтику искать, они собираются в лесу, там песни поют, да, там под гитару еще что-то. Комаров кормят. Романтика. То есть хочется йоги. Хочется йоги. Йога — это стопроцентная, ну, романтика. В горах, в пещере, на Ганге. Путешествовали, нет, по горам? Мы, вот, я 2 раза в год езжу. То есть, это сразу отпускает. Вот, сразу забываешь через день, что Москва есть. Даже не можешь вспомнить такое слово, как Москва, Россия, самолет. 2 дня в Гималаях не можешь вспомнить. Не можешь. Не было ничего до этого момента. Отпускает действительно вот это вот состояние высочайшее такой, ну, романтики, вот действительно вот святые места, йоги, вот это все такое, все освященное, чистое, полностью, ну, забываешь. И также человек, вот он встретился с чем-то духовным, с этой романтикой, да, пришел, ну, попел 3 часа на киртане, и все, и он забыл, куда он шел, что в ЗАГС вообще шел, что он был должен, пришел, ничего не понимал. Так иногда, да, такое происходит. Поэтому да, чудо, есть этот элемент чуда. Поэтому вот на романтике, то есть, ну, романтика — это тоже чудо. То есть нормальный человек, который вроде бы привык к уюту, что все правильно, что все тепло, батарея, еда, он вдруг все, берет кеду, уходит в лес, в трекинг, 5000 километров. Зачем, куда ты ушел? Потянуло что-то, да? Это вот на самом деле зазовет флейта духовного мира. Вот романтика — это человек начинает слышать флейту духовного мира чуть-чуть. Его тянет, а куда — он не знает. Ну, на всякий случай куда-нибудь. Ну, обычно вот куда-то, вот в лес или в горы, то есть вот он начинает слышать чуть-чуть. Естественно, он еще не флейту слышит, но вот эта вот тяга в нем появляется. Куда-то надо идти, куда-то надо идти. И он идет, надо что-то петь по дороге, надо с кем-то. Ну да куда-то. И он не может понять, что такое. Что такое. Его тянет, а что такое, не может понять. Он на гору залазит, смотрит, и где что. Не может понять. А ему сверху объясняют, а ему йоги объясняют, зачем ты на гору лезешь? На гору лезть не надо, гору надо обходить. Вокруг. Он лезет наверх, не знает. Повыше хочет забраться. Не повыше, вокруг надо обойти. Чтобы милость горы получить. Вопрос.
Скажите, пожалуйста, а вот как раз тем людям, которые боятся йоги, романтики, вот как же до них донести романтику йоги?
Те, которые боятся, как до них донести романтику? Если человек боится, он по определению, значит, в нем еще не проснулась романтичность, не проснулось желание йоги. Страх, я говорил, это то, что сковывает. Страх — то, что останавливает. Страх — то, что меняет восприятие. Поэтому первое, от чего должен человек, в общем-то, от страха избавиться. С этого и начинается Бхагавад-гита. Сначала нужно от страха избавиться. Пока душа не избавилась от страха, она не может идти вперед. Если мы чего-то боимся, наше тело сковывает. Боялись когда-нибудь чего-нибудь? Все, Страшно. Или человека сковывает, или он дико от этого места убегает. Вот два варианта. Но он не может идти вперед, исследовать, рассматривать. Нет, он боится. Боится, то есть боязнь — это скованность. Поэтому о развитии речи не может быть, то есть в страхе. Поэтому Кришна сразу в Бхагавад-гите это объясняет Арджуне. Первое, чего нужно избавиться, это от страха. Страх заставил потерять всякое самообладание. Да? Поэтому вот, в общем-то, Бхагавад-гита работает над этим. Бхагавад-гита как раз и есть трактат для начинающего йога, для начинающего трансценденталиста, чтобы сначала избавиться от страха. Ну, от страха смерти. Смерти нет, все нормально. Все хорошо. Благая весть. Будем жить. Все нормально. Жить будет. Пациент скорее жив, чем мертв. Все будет хорошо. То есть, и когда человек это узнает, в принципе, он начинает избавляться от этого явления как страх, и в нем появляется живость. Живость. Потом эта живость, с ней даже проблемы возникают. Активность становится слишком такой экстремальной. Он так рад тому, что он жив и не умрет. Да. Что он своим пониманием того, что смерти нет, пугает всех вокруг. Он слишком пугает жизнью других, что люди начинают бояться. Вы не умрете. Никто не умрет. Это ужасно. Никто не умрет. Куда мы все денемся? Это же нужно еще и вовремя донести эту информацию. Страшновато. И враги тоже, значит, не умрут. То есть, пока у человека есть враги, пока он не стоит на платформе понимания, что мы все родные и близкие, для него эта концепция не радостна. Как это враги не умрут? То есть, пока у человека есть двойственность, это его не очень-то радует информация, поэтому нужно еще, так сказать, вовремя она должна прийти. Вовремя. Вот так, да. Для человека сейчас может быть ад находиться с кем-то на одной планете. Люди не то, что в одной квартире не уживаются, люди в одном городе не уживаются, в одной стране не уживаются, даже на планете им как-то противно находиться. Тут на этой планете и он тоже живет. Ух, как нашел место. Поэтому сначала человек должен, в общем-то, комплекс получить некоторый. Вот это выход из-под влияния двойственности, свой-чужой, враг-не враг. Постепенно и понимание вечности, знание блаженства тоже к нему придет. Осознанно. Но главное страх. То есть сначала страх. Сначала страх. А так мне рассказывали путешественники, как надо себя проверить, ты путешественник или нет. И прежде чем отправиться в далекий поход на месяц, надо одну ночь в своем собственном дворе переночевать. Взять палатку и во дворе переночевать одну ночь. Вот если под утро не захочется сбежать домой, если страшно не станет от того, что собаки туда все время заглядывают и люди мимо проходят, и так холодно и неудобно, значит, ты путешественник. А если понравится, ну, то есть, если не понравилось, значит, нет. Если понравилось, ну, пожалуйста, можешь идти в путешествие. Ну, то есть нужно постепенно так очиститься до романтики. Сама по себе романтика, конечно, не является путем, это просто такой материальный способ как-то разрешить тягу к неизведанному. Материальный способ. Потом это становится грустно. То есть человек превращается в путешественника. Путешественника, и на определенном моменте путешествий мы вдруг понимаем, что ничего интересного нет, все одно и то же. Кто-то путешествовал, нет? Вот я постоянно путешествую. На определенном моменте понимаешь, ничего интересного. Все одно и то же. Мама мне звонит, а сейчас ты куда едешь? Я говорю, вот туда-то еду, в такую-то страну, в такую-то. Говорит, о, как здорово! Я говорю, что здорово? То же самое абсолютно. Такие же люди, такие же дома. Ничего интересного. Он говорит, ну что ты такое стал? Как же, это же путешествие, так здорово. Каждую неделю новый город, новая страна. Я говорю, мама, ничего интересного. Ничего. Это придумали все. Придумали. Это материальный способ поиска. В действительности нет внешнего поиска, поиск внутренний. Вот внутри интересно. Вовне все одно и то же. Ничем не отличается. Ничем. Одно и то же, даже хуже. Вовне. Разобрались? Что-то еще, может быть?
Скажите, пожалуйста, а вот человек, который как раз, скажем так, смирился с тем, что смерти нет, вот, но он не вдохновляется к действию. Вот, и вот я уже никак не могу дать ему, но мне надо милость к нему, чтобы он вдохновился на действия.
Но какие действия? Какие действия вы имеете в виду?
Служение, то есть, ну, работа над собой, чтобы он занялся и просмотр своего отношения к миру.
Ну, как вы определили, что у него нет той работы над собой?
А он говорит там об этом прямо, я говорю, ничего не хочу. Так зачем вы действуете, то есть все равно говорит, ну,
потом. Если человек говорит об этом, значит, работа ведется. Вообще я не встречал людей, которые не хотят работать над собой. Все работают над собой. Это тяга человека к самосовершенствованию. Это тяга. Просто в материальном плане человек пытается материальным образом самосовершенствоваться. Нет такого человека, чтобы он действительно был рад деградации. Он все равно пытается быть лучше. Все равно хоть как-то. Что-то он делает, но все равно работает над собой, все равно у него идет внутренний, такой, в общем-то, внутренний рост. Он все равно идет, и в духовной жизни также идет внутренний рост. Причем как раз признак, что если человек говорит, что он, так сказать, не хочет расти и не растет, ему это не надо, это говорит о том, что как раз вот он именно об этом и думает. То есть человек о чем думает, то он и говорит. Но говорит человек всегда в уклончивой манере. Это принцип, мы говорили, принцип материального мира, в общем-то, это маскироваться. Играть немножечко роль. Поэтому человек играет роль. Потому что встать на путь преданного служения, значит, признать себя, в общем-то, ошибающимся все время до этого. Признать то, что я все время ошибался. И достаточно трудно, вот это смирение, достаточно трудно встать на платформу смирения, признать, что я всю жизнь ошибался, что я 40 лет ошибался, что я 20 лет ошибался. Поэтому человек, он так, он когда встает на эту платформу, он до конца пытается все это так представить в выгодном свете. Что ладно, так и быть, так сказать, посмотрим. То есть он никогда не раскрывает свое желание, никогда не раскрывает. Поэтому, но о чем человек говорит, оно вот слетает с языка. Говорится, мысли, они через язык вылетают. Поэтому разумному человеку рекомендуется язык контролировать, ничего не говорить. Поэтому если человек вам говорит о развитии, значит не развивается. Это стопроцентный вариант. Это признак. О чем человек говорит, туда он и движется в этом направлении.
Угу. А вы сказали о трех препятствиях в сознании или трех основных вопросах материалистов, говорили, что много очень. Консультировали, это предназначение, любовь и деньги, да? Но вы не сказали, вот вы сказали, что вот и у тех, кто занимается духовной практикой, тоже есть три препятствия или главных вопросов. Вы не могли бы сказать?
Три вопроса в духовной практике?
Да, то есть вот три материальной жизни, духовной какой-то жизни, тоже три препятствия.
А в духовной практике обычно три вопроса. Это как мне работать в преданном служении? Как мне не развестись в преданном служении? И как мне мантру повторить? Вот три основных вопроса. Как работать, как семья и как мантру повторять? Вот три основных. Все остальное, оно вокруг них крутится. Тоже три основных проблемы. В принципе, они перекликаются с материальными тоже. Продолжаются. То есть, а преданные, как правило, не знают, как вот это вот, как вот действовать в мире материальном, как вот эти долги отдавать одновременно и как что, как все это распределять. То есть он не может себя понять. Его сбили разговоры о предназначении. Это вредные разговоры о предназначении. Предназначение у всех одно и то же. Это ну заботиться обо всех, кого этому человеку послал Бог. То есть вот ему посланы эти личности, вот о них заботиться. Вот тебе эти личности посланы, все, от них уже никуда не денешься. Они уже тебя окружают, это уже твоя данность. Вот твое предназначение, заботься о них. Заботься, насколько можешь, заботься материально, заботься духовно. Вот, пожалуйста, вот оно, твое предназначение. Человек почему-то предназначение начинает на профессию переносить. А профессия это твоя практичность. Ну, заботься как практично, вот и все. Пожалуйста. А практичность это личная ответственность человека. А человек ее пытается перекинуть на кого-то. На психолога, на астролога, там, на гуру, еще на кого-то. Это абсолютная практичность. Абсолютная практичность. Иди туда, где есть практичность. И все. Мне нравится, не иди, какая проблема? Ну, то есть это абсолютно, в общем-то, на уровне простейших решений. То есть тут нет какой-то такой сложности, прямо жуткой. Нет такой сложности. На любой работе будут трудности, на любой работе будут неприятности. То есть на то она и деятельность, чтобы трудности создавать. Любая деятельность создает трудности. Но человеку кажется, у него такая иллюзия, что если у него работа по предназначению, такая мантра вот какая-то возникла, то есть около астрологической работы, вот там не будет трудностей, там его будут в лоб целовать. Там ему каждый день будут золотой кирпич давать вечером в сетке. Ой, отнеси, не волнуйся, а передай родным. А то есть он думает, что работа по предназначению это рай. На самом деле работа по предназначению это ад. Знаете почему? Потому что человек полную ответственность чувствует. Если твое предназначение, значит ты чувствуешь полную ответственность. Ты уже не можешь уволиться, ты уже не можешь бросить, ты уже не можешь предать. Ты уже, вот, ты уже полностью в этом. Ну, это твоя. Ты не можешь это как-то отдать кому-то. Например, система, в общем-то, когда работа переходит по призванию, да, по семейной традиции. Ты не можешь ничего придумать. Ты не можешь ничего изменить. Ты обязан. Все, тебе уже построили магазин. Тебе уже сколотили стул, на котором ты будешь сидеть. Тебе уже нашли жену, на которой будет тратить твои деньги, которые ты будешь зарабатывать, сидя на этом стуле в магазине, который тебе уже сделали. То есть какая ответственность? Какая ответственность? То есть призвание тут же дает дикую ответственность. Дикую ответственность, просто дикую ответственность. Насколько вообще человек готов? Я когда меня спрашивают такое, я все время пытаюсь понять, а ты готов к этому вообще? Потому что уже ты не можешь, так сказать, так просто взять и уволиться, куда-то перейти, если тебе деньги перестанут платить или еще что-то. Все, ты должен будешь переживать все это от начала до конца. Терпеть, чтобы не случилось. Терпеть от начала до конца. Насколько ты к этому готов? Ну, современный человек, который привык все время перебегать с места на место, он не готов к этому зачастую. Поэтому, когда я ему объясняю, как правило, о том, что такое работа по предназначению, он говорит, а в принципе не надо, в принципе нормально. Я лучше так пока похожу, поищу. Я говорю, а просто найди то, что тебя сейчас устраивает, и живи спокойно. А предназначение, об этом нужно с самого детства думать. Поздно, 40 лет думать о своем предназначении. 40 лет уже нужно о смерти думать. А то 40 лет он предназначение приходит думать. Поздненько. На предназначение уходит, говорится, в Пуранах 7 по 7, то есть 49 лет жизни уходит, чтобы осуществить свое предназначение. Чтобы отработать на этом месте 49 лет и подготовить себе замену, то есть своему сыну отдать это место. У кого есть 49 лет? Первые 49 лет нужно было думать. А человек, как правило, во вторые 49 лет начинает об этом думать. Поздненько уже думать о предназначении. Думай просто вот об обеспечении. Не о предназначении, а об обеспечении. То есть этот принцип, в общем-то, самое практичное для человека, это работать меньше, получать больше. Звучит банально, звучит грустно, но для преданного идеально подходит. Идеально. Вот нашел такое место, радуйся. И не думай, предназначение или нет. Нашел, радуйся, никому не говори. Это так веток говорится. Если ты что-то хорошее нашел, никому не говори. Никому не говори, да. Будут завидовать, все потеряешь. Говорится, что чтобы дело осуществилось, а расскажи о нем, когда оно уже осуществилось. И то не всем. Аккуратненько. Поэтому многие люди уже стали опытными, такая вот жизненная практичность. Они ходят хитрые, довольные. И все понимают. Человек уже понял смысл жизни. Поэтому я уверен, что в 90% случаев человек не предназначение ищет. А он ищет именно этого. Где мало работать, больше получать. Но это к предназначению не имеет никакого отношения. Предназначение – это умереть на работе и, может быть, ничего не получить. И это твое предназначение. Это твой долг. А работа, вот это предназначение – это долг, потому что нужно полностью отдать. Умереть на этом месте, отдать все. Поэтому, как правило, человек не предназначение ищет.
Вот такого черта простого выйдет.
Разобрались? Разобрались. Грантарад Шримад Бхагаватам Киджа. Шрила Прабхупада Киджа. Нитай Гаур Примананда. Спасибо большое.